Друзья, товарищи, господа, я рад вас приветствовать на канале Insider Life. Я — это Андрей Захаров, и здесь я уже несколько лет веду стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях, документальных фильмах и больших репортажах, в общем, обо всем, о любом материале, который, можно сказать, глубоким, да, который автор делает долго, и в том числе о тех, кто эти самые глубокие материалы от расследований до там, репортажей делает. Так много таких материалов, что даже заговорился. Сегодня, на самом деле, обе темы связаны тем, они связаны каким-то парадоксом, потому что, с одной стороны, с Катей Фоминой «С дождя» будем говорить про ее фильм о том, как в России хоронят погибших на войне, и как, для меня это было открытием, есть целое, там, даже не движение, а какое-то количество вдов и матерей, которые борются с местными властями, считая, что их детей похоронили не так, или могилы содержатся не так, как они достойны, как герои. В общем, столкновение семей российских военнослужащих с путинской реальностью, бездушной и наплевательской. И там, в том числе, среди жалоб есть то, что вот не по-христиански их хоронят. И при этом, с одной стороны, есть тезис о том, что якобы в России есть мода на православие среди молодых людей. Не знаю, насколько он верный, хотя периодически циркулирует по соцсетям. Но при этом Дмитрий Сидоров для таких дел разбирался в действительно феномене, в моде на православное блогерство. Это не священники, которые, значит, идут в соцсети по требованию РПЦ и начальства, а те самые молодые люди, которые пытаются по-модному рассказывать о религии. В общем, о чем это, почему, о чем там можно рассказывать, о чем нельзя, я с самим Димой и поговорю. А те, кто давно смотрит программу и знает, что, или уверен, что выпуск будет хороший, ему понравится, поставьте лайк сейчас. Нет, придержите, поставите потом. Ну, так вопросы задавайте мне или гостям, Роману Доброхотову, кому угодно, всем передам, либо в чате этого стрима на YouTube, либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост со ссылкой на стрим. И в конце, кстати говоря, насчет стрима, стрим называется «Прослушка», а на этой неделе слово «прослушка», оно буквально ворвалось в федеральные медиа, даже на Вести.ру я видел с заголовком «Финны пожаловались на российскую прослушку». Что за российская прослушка, я расскажу, хотя, наверное, как сказал наш режиссер, вот реклама стрима на федеральных каналах. Нет, не реклама стрима, но на самом деле довольно забавно. Об этом в конце. Относительно недавно Катя Фомина была у меня в гостях. Мы говорили про ее фильм, посвященный пропавшим без вести на войне, который, к слову, получил премию редколлегии, где я нахожусь в жюри. А Катя продолжает, ну, не знаю, тему, можно так назвать ее, «Семья и война» или «Семьи российских военных и война». И теперь вот сделала фильм про погребение и про похороны. Обо всем об этом я сейчас с ней и поговорю. Кать, привет!
Привет, Андрей. Спасибо, что зовешь.
Я же правильно обозначил вот этот цикл тем «Семьи российских военных и война»?
Я бы не стала называть его циклом. Цикл, мне кажется, это, знаешь, что-то определенное. А здесь, я думаю, этот цикл сам собой нам предписывает делать нашу реальность. Он получается таким. Я это для себя формулирую как война и ее последствия для российского общества и для украинского в том числе. Вот эти вот фильмы были про российское общество, но и про то, как это отражается на Украине, конечно, мы тоже снимаем и говорим. Но последние фильмы действительно вот так совпало, что они про то, как война влияет, как она отражается, какие она последствия несет именно для российского общества.
Ну вот про похороны. Мне казалось как раз, в этом смысле твой фильм для меня был откровением, что, ну, там деньги-то есть на похороны, должны хранить торжественно, нам показывают картинку. Но, судя по всему, раз даже есть женщина, которая борется с местными властями, все не совсем так. Какие там основные проблемы или чем они недовольны? Да? Вот в чем начинается столкновение этих женщин с российской реальностью?
Ну, давай я тебе расскажу прямо с нуля, так как у нас с тобой разговор коллеги с коллегой о том, как я вообще начинала работать над этим материалом. Собственно, вот при этом ежедневном просмотре новостей я начала натыкаться, как мне показалось, на какие-то системные, уже ставшие системными жалобы родственников о том, что героев России, в кавычках мы их здесь называем, хоронят на болоте, их хоронят за забором, их хоронят на свалке. И я не поняла, это какая-то... То есть это мне почему-то начало попадаться в моем информационном пространстве, или что вообще происходит? Может быть, действительно есть какой-то злой умысел, может быть, есть какая-то теория заговора, потому что все мы знаем, что вот эта система ритуальных услуг, этот бизнес, он достаточно такой непрозрачный, прибыльный, коррумпированный. Все мы помним историю Вани Голунова, когда он пытался расследовать коррупционную составляющую. Я подумала, ого, значит, здесь у нас есть потенциал, наверное, для какого-то расследования коррупции. Возможно, здесь тоже есть какая-то история про то, как пилят деньги на, собственно, захоронение военных, потому что привозят их, ну, не один и не два цинковых гроба. Это действительно вот просто идут вот эти вот... А вот эти вот погибшие. И возвращаясь к нашему прошлому разговору, я напомню, что пропавшие без вести, которых уже по разным оценкам точно больше 100 тысяч, это тоже в большинстве своем погибшие, и их тоже когда-то придется хоронить. И вот эта тема, в которой я изначально увидела какой-то, возможно, коррупционный потенциал, расследовательский потенциал, я начала в ней копаться, начала разговаривать с людьми, кто... в России, собственно, непосредственно занимается захоронением военных. И очень быстро вот эта вот спесь моя пропала, потому что они мне сказали, что никакого злого умысла, да, никакой вот теории заговора, никакой возможности потенциально распилить деньги на похоронах военных ее нет, потому что действительно какую-то часть этой суммы на похороны оплачивает государство. И мне сказали даже такую вещь, что эти похороны... они благодаря, вот, что вот эта вот сфера ритуальных услуг, она стала даже прозрачнее благодаря тому, что начали вести всех вот этих вот СВОшников, ну, потому что, видимо, деньги проходят со стороны государства, ну, в общем, как-то нужно отчитываться. Я начала дальше размышлять, что это просто как-то новости так концентрированно начали попадаться, и выяснила, что да, тут скорее есть такой важный антропологический, психологический момент, что мы просто слышим возмущение матерей, жен, родственников погибших военных громче, потому что, по сути, на тех же местах, на тех же самых кладбищах с теми же самыми ритуальными кампаниями хоронят обычных людей. Просто когда у обычного гражданина есть побольше денег, они хоронят на хорошем месте, а здесь, ну, часто это получается как придется, потому что я вот не знаю, Андрей, знал ли ты, знают ли наши зрители, я, несмотря на то, что я достаточно много занимаюсь темой вот войны и последствий, для меня это стало открытием, сколько государство платит, выдает конкретной одной семье на похороны. Вот твои предположения. Если ты знаешь, то так и скажи.
Я из фильма помню цифру, меня тоже она поразила, кстати. Если не ошибаюсь, 50 тысяч, при том, что я знаю, что средние похороны стоят 150-200 примерно, то есть в 4 раза меньше.
Да, то есть конкретно именно на похороны это копка могилы и, соответственно, вот участок. Это в зависимости от региона 50, ну, максимум 70 тысяч. И то, что мне казалось, и я думаю, очень многим, кто действительно, ну, понимает логику этой системы, понимает, что очень много денег вливается в вот это вот обслуживание, да, этой машины специальной военной операции, очень много денег выплачивается в разных бонусах, там, первичные выплаты, еще какие-то выплаты, различные льготы для родственников. Мне казалось, что действительно такая, ну, достаточно... сакральная процедура прощания вот этих проводов в последний путь для России, она полностью покрывается. Ну вот, как видите, оплачивается всего лишь 50 тысяч, а остальное, да, остальное родственники могут сами доплатить вот из тех самых похоронных, которые за погибшего они получат, но, опять же, если зрители следят за темой, они знают, что иногда за эти деньги нужно побороться, иногда идет борьба даже внутри семьи, когда жена борется с матерью погибшего. То есть, по сути, государство, да, оно какую-то очень минимальную сумму, вот чисто на вот этот вот клочок земли, где будет могила, выделяет. Вот. Так что проблема, которую изначально я себе видела, вот эта вот гипотеза, она абсолютно не нашла никаких подтверждений, и я поняла, что все-таки слышим мы эти истории, так они выходят в какой-то вот паблик, именно потому что матери, вдовы, они действительно, как ты правильно сказал в подводке, вот в представлении, они действительно впервые сталкиваются с этой вот российской системой, и они не получают того, чего они ожидали, потому что действительно, ну, похороны все-таки такое, как это сказать даже, ну, аполитичное какое-то, православное какое-то вот это вот мероприятие сакральное, и все они ожидают, что действительно это будет мероприятие, при котором их дети будут похоронены на лучших местах, на вот так называемых аллеях славы, что приедет оркестр, что там приедет, не знаю, глава города. И действительно, вот в заголовок и вот, наверное, в какую-то основную идею вынесена мысль о том, что хоронят на свалках, но если зрители, вот я буду очень признательна, после стрима посмотрят этот фильм, вы убедитесь, что претензии там не только уровня, что хоронят просто вот не тот клочок земли, да, оплатили, их возмущает, что оркестр не доезжает, что там караул, допустим, жевал жвачку. То есть мы, вот слыша эти разговоры, понимаем, что все упирается по итогу-то даже не в то, какое место выдали, а что не оправдались ожидания, что мы отдали вам своего ребенка, который пожертвовал своей жизнью вот ради службы этой родины, а что теперь родина ему дает. И дальше уже, собственно, я думаю, мы с тобой будем разговаривать дальше о том, как они отвечают на этот вопрос. Но заканчивая свою мысль, что больше всего, вот, и что удивительнее всего для меня, и какие есть в этой истории проблемы, это вот как раз то, что выплачивают небольшие суммы, и чаще всего семьи, конкретно это место на кладбище, они выбрать его не могут. Иногда эти семьи, эти матери находятся в состоянии таком очень... ну, депрессивном, в трауре, и они вот многие, например, рассказывают из того, что вот в новостях можно увидеть из вот этих интервью, которые в фильм попали, что они до момента, вот пока похороны не прошли, они, в принципе, даже не увидели, на каком месте будет захоронен их ребенок, ну, потому что вот было такое состояние, в котором они не отдавали себе ни в чем отчета. И вот, наверное, последняя важная мысль — те самые аллеи славы. Опять же, когда я начинала заниматься этой темой, я думала, что аллеи славы — это что-то такое сродни вот великой, вот этим вот аллеям погибшим в Великой Отечественной войне, что-то вот такое героическое, то есть это какие-то мемориалы, это, возможно, даже не на самих кладбищах, а, возможно, это какие-то отдельные кладбища. Когда я погрузилась в эту тему, я поняла, что аллеи славы — это просто определенный сегмент на кладбище, на обычном городском, где похоронены обычные люди, просто где вот так вот концентрированно расположены могилы именно военных. То есть это аллея, у которой, по сути, нету даже какого-то определенного статуса. У этих кладбищ тоже нету какого-то определенного статуса. Поэтому, когда происходит вандализм на этих кладбищах, никакого наказания, по сути, те, кто это делает, не несут, и родственники тоже с этим борются. Вот, и эти аллеи славы уже на четвертый, вот уже 4 года идет война, на 4-й год эти аллеи уже переполнены, потому что действительно, возможно, потенциально там вот руководством кладбища был выделен какой-то определенный сегмент на этом кладбище, но получилось так, что этот сегмент уже заполнен. И, например, в Челябинске такая вот история вскрылась, что заполнен, но попасть туда, как и все у нас в России, можно, но заплатив 100 тысяч и оплачивая еще обслуживание ежегодное по 4 тысячи рублей. Вот, эти аллеи переполнены, местное руководство решает, что мы не будем консолидировать вот эти вот могилы в каком-то определенном месте, потому что война не закончилась. Напоминаю, пропавших без вести более сотни тысяч. Когда они все вернутся, если кого-то там еще смогут найти, чьи-то тела, чьи-то останки, все равно их где-то придется хоронить. И как говорит вот экспертка, политолог Екатерина Шульман, которую мы попросили прокомментировать для фильма вот весь этот вот, всю вот эту дискуссию, она говорит, что да, что, в общем, так, что так, так и будет, так и получается, что все эти могилы их распределяют как можно дальше от этой вот основной аллеи славы, потому что, кажется, власти начали понимать, что еще будут вести. И вот, собственно, отсюда это идет история про то, что хоронят за забором, хоронят как можно дальше, чтобы их было меньше видно. Потому что когда люди придут на кладбище и увидят, сколько этих флагов, сколько этих погибших молодых мужчин, ну, возможно, какие-то мысли появятся.
Ну, ты как раз перечислила, да, проблемы, на которые они жалуются. Действительно, там, если платное место на могиле славы — это чисто специфическое для войны, но какие-то другие вещи, там, плохое место, слишком дорого, это ты что-то правильно сказала, это стандарт для, в кавычках, да, стандарт для российских ритуальных услуг. Но вот это столкновение с путинской реальностью, с бездушием, да, как нам правильно писали в чате, при жизни безразлично относится и после смерти. Вот матери, вдовы, да, про которых ты рассказываешь, вот этот как диссонанс между ожиданием и тем, что потом. У них их к чему приводят в итоге? Потому что я так понял, что некоторые борются. И в чем эта борьба заключается, интересно? И вообще это... там, какие-то другие формы реакции?
Это очень интересно, потому что это для меня, что называется, глава 2 в моем вот этом вот исследовании проблемы, в моем понимании, что дальше с этим делать, потому что я задалась вопросом, хорошо, нету никакого злого умысла, нету никаких вот там мошенников, которые пытаются нажиться на деньгах, которые выплачивает государство на военных. Что же, в чем же тогда дело? И я начала планомерно отсматривать эти новости. Очень многие из этих матерей, они ведут публичную деятельность. Казалось бы, да, 25-й год на дворе, 4 года идет война, все понимают, никто на улице в России не выходит, но вдруг неожиданно беда пришла для российских властей, как говорится, откуда не ждали. Многие из этих матерей начинают вести какую-то публичную деятельность. Они свои социальные сети в Одноклассниках, на которых до этого были, ну, там, публиковали они какие-то рецепты там, пирогов, еще какие-то вещи. Сейчас они публикуют обращения к властям, они занимают очереди, ходят на приемы к местной администрации. И действительно, они борются за то, чтобы не только их детей, но и вот у них такое вот, ну, коллективистская вот эта вот история просыпается. Собственно, то, я думаю, во многом, что российская пропаганда внедряет в головы наших сограждан, это вот то, что, ну, мой погиб, но есть же еще другие, да, вот нужно за них побороться. Ну и, возможно, это каким-то образом тоже их, этим матерям помогает держаться на плаву, помогает им как-то морально, да, существовать, что есть еще вот что-то, какая-то цель жизни, за которую можно побороться. Что они делают? Они действительно начинают критиковать местные власти. Но если ты хочешь спросить, Андрей, я думаю, ты хотел бы спросить, и я задавалась этим вопросом, поэтому я думаю, что ты хочешь спросить, заставляет ли этих матерей вот это вот понимание, что что-то с ними не так сделали, как-то с ними не так поступили, поставить под сомнение вообще цели этой войны, смысл этой войны вообще, зачем это все нужно было, к сожалению, нет. Потому что все это происходит по классической, уже давно привычной нам схеме, когда мы можем критиковать местную администрацию, когда мы просто говорим, что вот на местах перегибы, вот что-то не так наша местная администрация сделала, вот там глава Копейска там обещала, не доделала. Но как же так? Они же предают идею нашего главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Он же говорил, что наши вот эти вот сыновья — это новая элита. И как же наша администрация смеет идти против вот этого вот приказа нашего главнокомандующего. К сожалению, я не знаю, так ли сильна боль, что им сложно признать, что что-то здесь не так, или есть еще какие-то основания. В общем, их вот этот вот протест, он заканчивается по сути, там же, где он и начинался, на уровне их конкретного региона и на уровне их небольшого населенного пункта. Некоторые из этих матерей, жен, вот семей, они объединяются в такие неформальные организации. Они собирают деньги на то, чтобы благоустроить кладбище, потому что действительно, как мы уже обсудили, на те же самые места, на те же самые кладбища попадают обычные граждане. Просто обычные граждане, вот насколько у них есть силы, насколько у них есть средства, они обустраивают могилу своего близкого. То есть они устанавливают ограду, памятник, что бы то ни было, возможно, дорожку какую-то, если там проваливается земля. А здесь это именно вот такая вот коллективная история. То есть матери рассказывают подчас, что они собирают там миллионы для того, чтобы высадить розы в виде там триколора или там розы в виде георгиевской ленты, там какие-то другие цветы. Вот, для того, чтобы, собственно, это кладбище, которое было до войны, до военное время очень унылым и таким достаточно, ну, неприятным местом, где не хочется проводить время. Многие из них говорят, мы хотим, чтобы эти кладбища стали местами уюта, чтобы они стали местами, куда наши сограждане будут приходить с возможностью почтить память наших воинов. Но вот есть нюанс, да, что это все не в центре города, не в каких-то на кладбище, да, на кладбище, которое выглядит так уныло, как выглядит любое российское кладбище. Наверное, вот так.
Слушай, а еще хотел добавить и вернуться к матерям еще, но если я правильно понял из фильма, там есть, фиксируются акты там, вандализма по отношению к этим могилам, но не всегда понятно, это вандализм, который есть по отношению там, к любой могиле, что-то дорогое украсть, не знаю, там, да, как известный слух, что цветы, которые на улице продают, это цветы с кладбища, да, всегда существуют. Но есть, так понимаю, возможно, и политический. Вот я вернусь еще к матерям в конце, но вот расскажи про случай вандализма, понимаем ли мы, что это? Это общероссийская тенденция, потому что всегда воровали что-то с могил, или есть конкретно к могилам, ведь погибших на войне какой-то какие-то акции?
Я отвечу коротко, что это непонятно, потому что вот из тех новостей, которые я анализировала, был всего единственный случай, когда смогли с поличным или как-то вот его выследить, поймать, соответственно, вот этого вот вандала. Он начал рассказывать, что там дали ему какой-то приказ. То есть вот эта вот классическая история про мошенников, которые заставляют кинуть или коктейль Молотова, или там вот, возможно, новая такая история появилась, могилы как-то осквернить. Но других случаев нету, у нас нету какой-то вот такой статистики даже, чтобы проанализировать. Опять же, разговаривая с экспертами, мы можем предполагать, что это такие вот небольшие акции прямого действия конкретных людей, которые понимают, что выходить на протесты сейчас невозможно, небезопасно, а может быть и не понимают, может быть это не какие-то политически активные люди, может это просто какая-то вот такая вот личная злость, мотивация, потому что, ну, там есть родственники в Украине, или потому что, ну, задолбали уже, да, эти СВОшники. Вот, но случаев вандализма их огромное количество. Если действительно открыть какие-то тематические каналы, мы увидим просто все вариации. Это не, я бы не говорила о том, что это только случаи вот кражи. Это и разбивают памятники, и обливают краской, и сжигают флаги, и обливают. Даже у героини, вот, которая фигурирует в фильме, она рассказывает, что ее сына могилу облили какой-то липкой жидкостью. И вот могилы, которые рядом с ней. То есть она, ну, она сама предполагает, да, что это вот враги России, которые вот отсиживаются втихую и просто вот так вот мелко гадят. Но кто это на самом деле, мы не знаем. Но такой вандализм, как я уже сказала, совершить достаточно просто, потому что эти могилы сконсолидированы. Иногда родственники, они все сейчас записывают видео, выбрасывают в социальные сети, они прям снимают, говорят, вот мы пришли там на кладбище, вот свалка, и оказывается, все там венки, все флаги, которые были на могилах военных, они вот выброшены на свалку, что-то там еще подожжено, и где-то там оградка раскручена. Так что я думаю, что не скажу, что это тема для следующего фильма, но посмотрим. Если будут появляться новости, обязательно попытаемся понять, какой это новый вид мошенничества или действительно есть какие-то такие вот индивидуальные акции протеста.
Ты знаешь, я как раз в конце, наверное, не в формате вопроса, а в формате утверждения, а потом размышление, а ты свое размышление. Вот есть известная дискуссия, да, которая началась с дебатов Мартынова и Галяминой о сочувствии к российским военнослужащим. И там Галямина по своим причинам, сейчас не хочу анализировать, говорит, вот мы здесь, в России, значит, относимся с сочувствием, а вы там уехали, значит, относитесь к ним негативно, да, вот. Но при этом я смотрю твой фильм, то есть есть, окей, акты вандализма, да, в том числе, я думаю, точно есть политические причины. Но есть еще вот это безразличие чиновников абсолютное, к которому также безразлично относились там кому угодно, и вот, значит, соответственно, на что жалуются сами же родственники, да, на это самое безразличие, а не на то сочувствие, о котором говорят. Вот тот факт, что даже в конкретном, отдельно взятом области, в похоронной сфере, да, такое разное отношение, да, и там точно не пахнет сочувствием со стороны части людей. Вот я на эту дискуссию как раз после твоего фильма еще раз посмотрел с таким большим скептицизмом, в том числе к этому разделению, что вот, значит, кто уехал, они такие все относятся как к убийцам, а мы здесь, значит, с эмпатией. Вот это скорее утверждение, а не вопрос. Интересно, что ты думаешь по этому поводу.
С самого начала твоего рассуждения я думаю о том, что это достаточно так симптоматично, что каждый раз, когда мы обсуждаем с тобой какой-то материал из России, появляется вот это вот обсуждение, можно ли жалеть, можно ли сочувствовать, можно ли испытывать какую-то гамму чувств, которая, возможно, не всегда, как нам кажется, соответствует нашим ценностям или, возможно, не соответствует ценностям нашего окружения, которое нас осудит, да, вот, допустим, там, окружение в эмиграции, осудит ли оно нас, что мы там испытываем сочувствие, или окружение, допустим, там, тех, кто остался, осудит ли они нас за то, что мы, допустим, можем действительно испытывать там жалость к нашим согражданам. Мне кажется, что это такой очень сложный и важный вопрос, именно потому что эти фильмы по-прежнему заставляют имею в виду и свои работы, и то, что ты регулярно обсуждаю с другими авторами в эфире, это очень важно, что эти работы заставляют по-прежнему думать, чувствовать и как-то не шаблонно смотреть на это все в рамках того, что я поддерживаю одного, потому что понятно, что у людей, очевидно, в этой войне есть какие-то свои, да, я не знаю, как это назвать, не предпочтения, а сторона, да, которую ты поддерживаешь, да, там, или которую ты, наоборот, не поддерживаешь. Мне кажется, что говорить о сочувствии какой-то социальной группы, что одна социальная группа однозначно испытывает сочувствие, а другая нет, оставшиеся вот так вот поляризировать уехавших оставшихся, мне кажется, что это ведет к очередному какому-то расколу, невозможности поговорить дальше, невозможности найти какие-то точки соприкосновения. И действительно, это очень трудно, пока эта война еще идет. Но и у меня нет ответа на этот вопрос, можно ли испытывать или нельзя испытывать сочувствие. Наверное, публично в Фейсбуке, если, чтобы тебя не осудили, нельзя испытывать сочувствие. Но это все такая лирика. Я бы, наверное, вернулась вот из твоего рассуждения к важной мысли о том, что а испытывают ли сочувствие те люди, которым по статусу, по компетенции, по каким-то их рабочим полномочиям нужно испытывать сочувствие, даже вот на уровне рассмотрения жалоб этих матерей. Прошу прощения, у меня звонок в двери раздался. И мне кажется, что действительно очень важно посмотреть на то, что те люди, которые сидят в администрациях, которые сидят во главе этих населенных пунктов, даже небольших, не так уж и много, да, обращений. Действительно, тема СВО сейчас в различных регионах является самой важной. Андрей, я прошу прощения.
Я сейчас тебя отпущу, да, договори, я отпущу тебя, все хорошо.
Да, а меня не надо отпускать, я очень хочу рассказать. К сожалению, вот это такой минус рабочего офиса, что сложно разделить рабочее и личное. Да, я хочу сказать о том, что те, кто действительно должен отвечать за сочувствие, за рассмотрение жалоб, за то, чтобы слышать этих матерей, они этого не делают. Они действительно точно так же, вот, как и во всех остальных историях, когда люди обращаются со своими жалобами, они отделываются отписками от этих матерей, обещают какие-то нереалистичные сроки. Матери на это... Андрей, я прошу прощения, ничего не могу с этим делать.
Все хорошо. Но это рабочий момент, все нормально.
Да. Я, наверное, резюмируя, хочу сказать, что вот этот момент про стоит испытывать сочувствие или нет, он на совести каждого зрителя, каждого, я думаю, журналиста, но, как я тебе всегда говорила и как я сейчас повторюсь, у меня нету задачи в своих фильмах выразить свое мнение. Мое мнение, мои вот эти вот эмоции, чувства, сочувствие или отсутствие этого сочувствия, они остаются при мне. И они остаются в рамках моей рефлексии после того, как я поработала над фильмом, после того, как я отсмотрела там много часов информации, после того, как я проанализировала очень многое. А вот этот вопрос сочувствия, скорее всего, я его обычно адресую именно зрителю. И поэтому мне очень важно будет почитать и очень интересно читать чат после стримов, когда мы с тобой говорим, читать комментарии под фильмом. Поэтому я призываю всех, кто еще не посмотрел фильм, посмотреть его на YouTube-канале «Дождя». Называется он «Похоронили на свалке». Вот. И про то, можно испытывать сочувствие или нельзя, напишите комментарии именно там. Я потом это с удовольствием прочитаю. Мне это все очень интересно и очень важно.
Спасибо тебе большое, Катя. Ты рассказала все, что я собирался сказать, так что я тебя отпускаю. И спасибо за этот тяжелый, но важный разговор.
Все. Спасибо за вечер. Спасибо, до встречи.
Я, наверное, только дополню, что эти Катя спешила, что как раз, мне кажется, призову еще раз тоже вас посмотреть фильм. И тут очень важная мысль, да, это вообще для меня вся дискуссия, а вот там уехавшие не испытывают, там идите испытываем, она потеряла смысл после того, как ты видишь фильм про чиновников, которые, как правильно Катя сказала, они по долгу идеологическому и административному должны это самое сочувствие испытывать, они его не испытывают. И вся эта дискуссия, вы там, значит, уехали, оторвались, а мы здесь, она теряет смысл. Разделение происходит не точно не по границе. Ну а теперь переходим к следующей истории, которая на самом деле, опять же, совершенно противоположна, в том смысле, что здесь жены, вдовы, прошу прощения, матери погибших возмущаются, что их, значит, мужей и сыновей хоронят не по-православному, но при этом есть два тезиса. Первый тезис, что в России православие становится модным, популярным среди молодежи, и одновременно эта история, которую для меня открыл журналист Дима Сидоров для таких дел, в России прям целая волна популярности православного блогерства. И про первый тезис о том, что молодежь идет в церковь по каким-то причинам, и про второй я сейчас с самим Димой и поговорю. Дим, привет! Так, а ты скажи что-нибудь? А, о, раз, скажи раз. Еще. О, хорошо, все.
Слышно меня?
Да, все хорошо, да, все супер, да. Слушай, ты знаешь, я, наверное, начну с того, как ты... Потому что я потом увидел в чате в YouTube, когда анонсировал стрим, что многие стали писать: «О, я тоже натыкаюсь на этих православных блогеров, это прям какая-то новая волна, целые форумы проводятся». Для начала расскажи, как ты вообще... Почему стала эта тема заниматься? Что тебя натолкнуло на нее?
Ну, на самом деле, просто подруга близкая восторковилась даже совсем в недавнее время, и, собственно, этот контент как-то сам засосал ее, да, то есть и она попала вот в эту прокрутку в инстаграмную, и она начала просто мне это скидывать, просто по приколу, да, как-то. А потом, она тоже работает в медиа, и предложила, напиши, это же твоя тема, там, я в прошлом писал по религиозной теме, там, по РПЦ. И, собственно, вот она мне бесконечный набор выкидала вот этих блогеров. Я как-то его разбирал, смотрел, что они вообще снимают. И действительно, такое ощущение, что вот какой-то бесконечный поток контента православного сейчас уже достигнут.
Ну, вопрос первый будет, знаешь, такой общий. То есть, как тебе показалось, да, пока ты делал материал, действительно стало больше православных блогеров, да, или просто, например, условно развиваются технологии, поэтому вот они идут в том числе в соцсети, и нет такого, что по каким-то причинам все больше людей берутся за, верующих людей берутся за эту тему?
Ну, мне кажется, разделять не стоит, да, развитие технологий и того, что церковь популярной становится. Просто, Церковь сама хорошо подготовилась, да, к этому. И, ну, есть вот какой-то стереотип, да, какой-то там закосневевшей церкви, да, которая там, ну, сажает за ловлю покемонов, там, да, какие-то вот эти бабки, которые там, ну, призывают там сжечь режиссера фильма «Матильда». А есть, ну, как бы реальность, где церковь там, ну, с самого начала патриаршества Кирилла активно шла в интернет, активно оцифровывалась как-то, да, и очень важным рубежом тут стал ковид, то есть в целом, наверное, да, для какой-то цифровизации мира всего, и, ну, церковь как часть мира тоже не исключение, создалась вот, ну, огромная инфраструктура сетевая какая-то. С недавнего времени, вот, например, может быть, тоже где-то с 2020 года обязательным стало просто ведение личных соцсетей у священника.
Но вот мы говорим не только, если ты как раз... Да.
Ага. Не-не, продолжай.
Да-да, ты просто как раз говоришь не только про священников, которые ведут блоги, а про молодых людей, которые пытаются использовать какие-то модные, чисто блогерские приемы, чтобы рассказать о православии. Например, вот мне запомнился такой Матвей Дорофеев, да, который совершенно, да, не похож на такого традиционного, как мы представляем себе, да, прихожанина церкви. И вот расскажи как раз про эту часть, не про священников, а про людей, которые, наших с тобой ровесников, но при этом которые православные блогеры. Что это за контент, да, кто они такие?
Это просто молодые воцерковленные люди, это какая-то вот новая тоже отчасти волна. Ну, это какой-то, мне кажется, тут тоже не стоит отделять там, да, молодежь от немолодежи, просто в целом в условиях каких-то, может быть, больших потрясений люди там, да, ну, начинают испытывать там, может быть, экзистенциальный кризис, да, какой-то. И вот часто этот экзистенциальный кризис приводит к какому-то вот там первобытному религиозному чувству, да, если говорить там в категории феноменологии религии там. И, ну, что видит, как бы, то есть сразу ты можешь увидеть как бы церковь, да, у которой есть готовые ответы, как с этим чувством работать, как его там обрамлять, направлять его, да, куда-то. А кто-то вот там, ну, уходит в просто какую-то общую духовность, там, да, таро, расклады, там, вот эти потоки, там, энергия матки, энергия киски, ну, там, ну, тут такой народный эзотеризм, да, а кто-то, ну, как бы предпочитает там идти к проверенному, да, какому-то поставщику, да, того же самого.
Вот ты согласен, и есть какие-то исследования на этот счет, что с этим тезисом, что в России среди молодежи, в том числе, кстати говоря, оппозиционной молодежи в прошлом, да, есть тренд, тенденция, популярность церкви и православия. Вот согласен ли ты с этим, и что об этом, есть какие-то исследования на этот счет, да, которые действительно показывают?
Ну вот в тексте я привожу исследование Юстины Паниной, теологини, которая живет в Париже, о том, что вот во Франции появилось какое-то именно как бы воспитанное там короткими православными роликами поколение уже прихожан, которые как бы офлайн ходят в православные церкви. И у них такое специфическое, супер какое-то хардкорное православие. То есть они там, ну, вплоть до того, что девочки в хиджабах приходят, ну, в виде как, да, каких-то вот, ну, что-то как православная монахиня, да, она какая-то. Ну, и там очень активно ставят свечки, там расшибают лоб в молитвах и так далее. Ну, тут, не знаю насчет исследований, ну, многие это отмечают, что по всей Европе такое происходит. Тут, мне кажется, ну, можно как-то уйти немного в теорию поколений, да, в какое-то противостояние поколений, что вот есть ну, в мире какой-то, может быть, миллениальский культурно-медийный мейнстрим, да, какой-то вот леволиберальный такой психотерапевтический, ну, психологические, психотерапевтические, ну, вот то, что там вся история там, с токсичностью, с границами, с ну, вот всем вот этим языком, да. И мы, ну, как бы наше поколение, там, мы, миллениалы, считали, что, ну, это как бы универсальная истина, дальше ничего не будет, уже все как бы, ну, вот это там конец истории какой-то, да, то есть вот эта идея, ну, идеология, она как бы универсальна и всем подойдет, но вот так пришло новое поколение, которое, ну, видит, что там это не работает, да, не всегда, там, ну, что особое счастье это никому не принесло, и вот они как бы... выбирать что-то, ну, пробовать что-то новое, да, вот свечку поставить. Или там, ну, ну, зигануть за Трампа тоже, да.
Не, ну, то, что православие в Америке популярно, даже антиохийская православная церковь, я тоже про это читал. Но хочу в Россию вернуться. Вот ты расскажешь, в том числе, про священников, которые ведут свои блоги по такому, по современному, в том числе в Инстаграме, вот такой священник Илья, да, который, значит, как настоящий инстаграмный блогер. А, но при этом как вообще церковь-то относится к этому блогингу? Там есть какие-то правила, не знаю, наказывают их, о чем можно говорить, о чем нельзя?
Ну вот сам этот отец Илья говорил, что если ты попал в историю формата, где в РПЦ заявили, там, в РПЦ запретили снимать селфи, в РПЦ запретили снимать нюцы, там, в РПЦ там, заявили, что женщина должна сидеть на кухне, вот что-то такое сказанул, то сразу какой-то маячок внимания на тебя, на твою блогерскую карьеру вешается, и, собственно, ну, уже будет тебе сложнее, как-то, да, будут за твоим там каждым действием следить. И действительно, ну, я заходил на канал Кипшидзе, ну, как работник синодального информационного отдела церкви, и он там прям какие-то выделяет там вот новости формата РПЦ заявили и пишет там, это не позиция РПЦ, там, а где-то пишет наоборот, да, типа РПЦ с этим согласен. То есть я думаю, что, ну, это вот такая там как бы онлайн, ну, цифровая прошаренность церкви, это в обе стороны работает, не только в хорошую, но и в то, что просто это все очень легко отслеживать, мониторить, то есть тут особо даже сейчас уже в эпоху искусственного интеллекта и каких-то автоматизации данных, мне кажется. Ну, ты сам знаешь, да.
Ну, в смысле, церковь не запрещает, я имею в виду, да? То есть церковь не запрещает там вести блоги священникам, в том числе в таком модном тиктокерском стиле.
Ну, бывает, что и проблемы возникают из этого. Вот у Николая Бабкина, например, возникли. То есть он как-то впал в церковную опалу. Ну, это один из самых популярных. У него там, по-моему, за 300 тысяч подписчиков он впал в некую опалу. То есть его вот из московской епархии изгнали. Там, ну, и сейчас он, в общем, странствует по разным епархиям. И уже он позиционирует себя реально, по-моему, как не уже не как священник, а как... онлайн-психолог или коуч. То есть вот, ну, что-то не понравилось, да, то есть, возможно, как слишком фривольный стиль, может быть, просто как бы, ну, ревность какая-то, да, к популярности, то, что он действительно один из самых популярных. Ну, я слышал истории, как просто вот девушки в Питере, то есть вот питерский митрополит просто, ну, как бы, снял благословение, да, с блога, ну, запретил. И, ну, она удалила просто на 50 тысяч подписчиков. Так что, ну, цензура есть, и, ну, если ты как бы вот эту франшизу православную себе взял, то, ну, как бы будь готов, да, потому что будет повышенное внимание к этому, и мониторинг будет, и вопросы будут там в случае чего.
Ну, например, соответственно, там тема войны нельзя трогать, да, никак вообще. То есть они не политизированы.
Вот, да, от одного священника я слышал, что лучше ни в каком виде не трогать вообще, то есть даже в положительном, но это, правда, священник, митрополит такой, ну, либеральствующий. То есть, ну, вот в этом случае никак. Ну, не, ну вот Павел Островский, наверное, ну, самый популярный онлайн-священник сейчас, он там жестко провоенный, это, конечно, можно, да. Ну так, ну, в большинстве этого контента, ну, который там десятки блогов смотрел, вообще, ну, как бы просто ни слова про это, да. Ну, тут как бы и, ну, я бы не стал душнить, да, и как-то придираться к этому, но это просто развлекательный контент.
Ну да, но при этом они же на это существуют. Вот как раз Илья, да, священник, если я правильно понимаю, он, у него блог приносит больше, чем приход. Да? То есть они там ставят рекламу. На чем они зарабатывают, что они рекламируют? Вообще правильно понимаю, что для кого-то это монетизируется?
Да, это, ну, я бы даже сказал, что у него одна реклама приносит больше, чем месячный доход священника. Он там в Вологодской области, по-моему, ну, там 1015, наверное, зарплата, 15-20 тысяч. Ну, и, соответственно, другие пожертвования тоже мизерные. Ну, по-разному. Уже вот после прочтения текста я увидел тоже православная блогерша, выложила объявление, что создает закрытый клуб по поиску православных мужей состоятельных. То есть, ну, типа, как стать правильной какой-то вот православной, как, ну, не леди, да, девицей, получается. Вот, пожалуйста, такая вот есть модель. Ну, еще одна героиня продает курсы церковного пения, ну, как скиллбокс, да, церковный такой. Есть, да, ну, как закрытые комьюнити. В принципе, так-то это дело выгодное, потому что... ну, тема вечная, то есть вот сейчас есть какой-то хайп, волна, но она пройдет, а как бы какие-то вот качественные подписчики останутся, да, ну, глубокие, да, ну, что называется, да, ну, кто взаимодействует, покупает, там, интересуется, так что, в принципе, ну, единственное, что, конечно, ну, сейчас общий кризис какой-то в России, и первым делом полетят, наверное, вот все всякие рекламные маркетинговые штуки. И, ну, наверное, это на Инстаграме, на соцсетях тоже отразится как-то.
Но это уже... Да, как раз анализировал же Инстаграм, где теперь рекламы нету, а они вообще каких они во всех соцсетях присутствуют? Мы там, как и обычные блогеры, то есть почему именно Инстаграм у тебя в фокусе? Там, ТикТок, например, мне кажется, там тоже есть, или ВКонтакте.
Да, ВК-видео, ну, я... Они как, ну, в фокусе он у меня был, потому что просто для удобства какого-то, да, и чтобы не, там, не расползаться в мысли по древу. А так, ну, вот конкретно священники, да и не только священники, они перетаскивают уже более каких-то, вот, опять же, ну, более качественную, там, вовлеченную аудиторию в телеграм-каналы. То есть телеграм там такой вот, ну, первый круг — это вот эти рилсы, да, а потом уже кто, как бы, кто хочет поглубже погрузиться, ну, тех перетаскивает Телеграм, а там уже какой-то более осмысленный контент, уже больше текстовый, и там никаких проблем с рекламой, и там легко создавать как раз какие-то закрытые комьюнити.
Ну, вот еще раз...
как и в обычных блогерах.
Ну да, все как обычно, но вот еще раз резюмирую, знаешь, к первому вопросу вернусь. Все-таки есть ли мода на православие? И тогда получается, что православные блогеры — это часть этой моды. Да? Или просто так, как они стали активны, да, в соцсетях, опять же, кажется, что их больше стало. На самом деле просто вот развивается блогинг, он разный есть там, про все, что хочешь, в том числе, пожалуйста, про православие.
Ну, мне кажется, действительно мода есть и у молодежи, но то, о чем я, да, говорил про какой-то вот, ну, протест, да, ну, там какой-то культурный протест, да, и, ну, вторая причина, мне кажется, тут еще есть, что это просто какая-то, может быть, сублимация социального, ну, потому что церковь предоставляет какую-то социальную жизнь, там, не связанную с какой-то вот государственной разнарядкой, да. Но там своя тоже есть кондовщина в огромных количествах, но это все равно место каких-то вот параллельных социальных связей, да, горизонтальных. И тоже это, наверное, молодежь привлекает. Ну, то есть вот эти крестные ходы... супермассовые, если помнишь, в Москве, в Питере, они же очень молодежные были, ну и действительно, ну, была гипотеза, что просто Но особо-то и не так много уже и каких-то массовых мероприятий, там, не связанных с войной тоже напрямую, где можно вот так пройтись по центру города такой огромной толпой. И напомни, как бы, вопрос, то есть...
Соответственно, как бы, да, и твое мнение, есть ли это мода, и, соответственно, блогерство — это часть отражения этой моды, что раз есть спрос, соответственно, их все больше и больше появляется, в том числе в формате, к которому привыкли, в том числе молодые люди, то есть в формате, там, рилсов и всего остального.
Ну, мне кажется, да, в обе стороны это работает, то есть... Ну, часто недооценивают силу, да, этих, вот этого формата рилсов, там, тиктоков. А, ну, ведь это сейчас у молодежи, наверное, уже основной, как бы, формат медиапотребления. И, ну, вот там у меня в тексте один из экспертов там сомневается, да, в том, что, ну, какая-то мобилизационная сила есть у рилсов, у тиктоков. Но мне кажется, на самом деле она огромная, да. Ну, вот мы видим, да, сейчас на выборах в Нью-Йорке, там TikTok, да, был одной из решающих карт, и здесь тоже, ну, конечно, исследований про это нету, и это как-то очень сложно отследить, но,
наверное, как-то... конверсию посмотрел в рилсы и пошел в церковь, ты имеешь в виду, да?
Да, ну, наверное, есть такое.
Ну, в общем, друзья, там в тексте у Димы много разных ссылок, можно покликать, посмотреть на разные примеры этого православного блогерства. Явление интересное, я думаю, что понятно будет там, через несколько лет, если это модно православие, во что оно выльется. Вот, так что материал с ним советую прочитать, а Дим, тебе спасибо большое за разговор.
Не за что, зови еще.
Ну что, друзья, во-первых, еще раз советую посмотреть и фильм Кати Фоминой, и материал Димы прочитать. Во-вторых, если вам понравился стрим, то прошу вас поставить лайк. Если вдруг что-то не понравилось, напишите в комментариях. Как Катя сказала, она будет читать их, я тоже буду читать. Соответственно, можно также в комментариях у меня в телеграм-канале Захаров. А теперь обещанный рассказ про прослушку. Если забьете, например, сейчас в поисковике, любом Яндексе, или Гугле «Ylle», это финское издание, ведущее, одно из ведущих, или одно из главных, прослушку, вы видите новости, в том числе на Вести.ру, где только нет, финны испугались прослушки. В том числе в наших медиа в изгнании Грянул Грэм написал. О чем история? Читали жалобы граждан Финляндии, русскоязычные, видимо, с корнями, кто из России уехал, о том, что они своим родственникам звонят в Россию по обычному сотовому телефону, и там, значит, слышат посторонние голоса. И там несколько героев, и все предполагают, что, наверное, это просто прослушка, да, соответственно, мы не можем с нашими родственниками связаться, а вот там у них какой-то сбой прослушки, и мы слышим разговоры. На самом деле, я в своем телеграм-канале это описал. Да, это не реклама стрима, прослушка. История в следующем. С этой осени ужесточили закон о борьбе с телефонными мошенниками. И часть этой борьбы — это система антифрод. Система подведена Роскомнадзору, к ней должны все операторы связи подключиться. Смысл в том, что система определяет, это телефон номер мошенника или реального человека. И там, в том числе, помните, обсуждали идеи вообще запретить звонки из-за границы, но решили, что мы просто дадим людям возможность самим определять, им нужно получать звонки из-за границы или нет. Но, судя по всему, там просто ужесточили именно правила звонков и приема звонков из-за границы. Я сам с этим столкнулся. Причем номера российские, на которые я звонил, в тот момент были в роуминге, они были в Болгарии. Я звонил с болгарских номеров и тоже сначала, честно говоря, признаюсь, в посте этого не сказал, мы с моей женой подумали, что это прослушка. Ну, потому что я звоню, значит, и там она мне звонит, жена говорит, там что-то про МВД говорят. Я такой думаю, ёпара святая, это что, сбой прослушки? Но потом стал названивать с разных номеров. Там просто антифрод включает записанные или сгенерированные искусственным интеллектом разговоры. Ну, например, у меня в телеграм-канале выложено, там мужчина отвечает с какой-то паузой, так, как будто вы мошенник, а он говорит, почему вы мне не звоните? Вы меня разбудили? Какие странные операции? Не понимаю. То есть как будто бы я мошенник, который сообщает, что произошла странная операция по карте, нужно срочно сказать код, а он как отвечает мне. Или в другом случае просто включалась запись разговора, опять же, может быть, сгенерированная искусственным интеллектом, где мошенник кого-то разводит. Ну, то есть меня приняли за мошенника, и мне автомат включает: мы знаем, кто ты такой, чувак, хватит звонить. Ну, после двух звонков все болгарские номера были заблокированы, теперь я с них не могу позвонить. Вот такое вот мини-расследование, не знаю, скорее просто фан-факт, но вот финны испугались прослушки. И что же делать в этом случае, если вы не можете своим родственникам дозвониться в России? В этом случае нужно, чтобы родственников стоял VPN, тогда можешь звонить по WhatsApp, Telegram и даже по любому другому мессенджеру, но для безопасности, собственно, VPN использовать. Для этого есть много разных VPN, и, например, есть VPN от инсайдера, а у инсайдера сейчас день рождения, поэтому что? Поэтому будут скидки на этот VPN, так что можно поставить VPN и не бояться прослушки. А чего? То есть прослушки не бояться, а прослушку смотреть. То есть той прослушки не бояться, а эту смотреть. Вот такой вот вывод в конце. Пока.